Роберт Льюис Стивенсон. «Черная стрела». Однажды поздней весной, после полудня, колокол на башне Моутхауса в Тонсталле прозвучал в необычное время. Люди, работавшие вблизи и вдали, в лесу и на полях, вдоль реки, побросали свою работу и бросились по направлению звука колокола. В деревушке Тонсталь собралась группа бедных жителей, удивлявшихся этому призыву. В те времена, в царствовании старого короля Генриха VI, деревушка Тонсталь имела такой же вид, какой сохранила и до сих пор. Десятка-два неуклюжих домов, выстроенных из толстого дуба, было разбросано по длинной зеленой долине, подымавшейся от реки. Внизу дорога пересекала мост и, подымаясь на другую сторону реки, исчезала на опушке леса. По пути к Моутхаусу и дальше — к Холливудскому аббатству. На полдороге к деревушке среди тисовых деревьев стояла церковь. Повсюду, вблизи, на склонах и вдали на горизонте, виднелись леса зеленых вязов и зеленеющих дубов. На холме у самого моста, где стоял каменный крест, собралась группа людей, с полдюжины женщин и высокий малый в деревенской одежде, обсуждавших вопрос о том, что мог означать неожиданно раздавшийся звук колокола. Полчаса тому назад по деревушке проскакал гонец. Он выпил кружку эля, не решившись сойти с лошади, так как очень торопился. Он сам не знал вестей, которые вез, так как у него были только запечатанные письма от сэра Даниэля Бреклея к сэру Оливеру Отцу, священнику, заведовавшему домом во время отсутствия хозяина. Раздался конский топот, и вскоре молодой мастер Ричард Шельтон, сирота, живший у сэра Даниэля Бреклея, показался из-за края леса и проехал по мосту, по которому звонко застучали копыта его коня. Он-то уже, наверное, знает, в чем дело. И разговаривавшие окликнули его, прося объяснений. Он охотно остановился. То был молодой человек, еще не достигший 18 лет, загорелый, с серыми глазами, в куртке из оленей кожи, с черным бархатным воротником, в зеленом берете на голове и с остальным арбалетом за спиной. Оказалось, что гонец привез важное известие. Предстояла битва. Сэр Даниэль прислал сзывать всех, кто мог стрелять из лука или управляться с алебардой, приказывая немедленно отправиться в Кэтли, грозя в противном случае сильным гневом. Но Дик не знал, за кого они будут сражаться и где ожидается битва. Скоро придет сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч вооружается, так как он поведет отряд. «Это разорение для страны», — сказала одна из женщин. «Когда бароны ведут войну, крестьянам приходится питаться кореньями». «Нет», — сказал Дик, — «всякий, кто пойдет, будет получать по 6 пенсов в день, а стрелки — по 12». «Если останутся живы», — возразили женщины, — «то хорошо. Ну а если умрут, тогда что, мастер?» «Нет лучше смерти, как за своего законного господина», — сказал Дик. «Он вовсе не мой законный господин», — сказал молодой парень. «Я был приверженцем Уэльсингемов, как и все, что живут по Брайерлейской дороге, вот уж 2 года. А теперь должен быть на стороне Бреклея. Так повелел закон. Неужели же это естественно? Тут у меня и сэр Даниэль, и сэр Оливер, который более знаком с законом, чем с честностью, а я считаю, что у меня нет другого законного господина, кроме бедного короля Гарри VI, да благословит его Господь, бедного простака, не умеющего отличать своей правой руки от левой». «Ты злоязычен, друг», — заметил Дик, «и сразу говоришь плохо и о своем добром хозяине, и о его милости короле. Но король Гарри, хвала всем святым, пришел в себя и желает, чтобы все устроилось мирно. Что же касается сэра Даниэля, то ты очень храбр за его спиной. Но я не буду сплетником, и довольно».
«Я не говорю ничего дурного о вас, мастер Ричард», — возразил крестьянин. «Вы еще мальчик, а вот когда вырастете, то и очутитесь с пустым кошельком, больше ничего не скажу. Святые да помогут соседям сэра Даниэля, а Пресвятая Дева тем, кого он опекает». «Клипсби», — сказал Ричард, — «я по чести не должен слушать того, что вы говорите. Сэр Даниэль — мой добрый господин и мой опекун». «Но отгадайте мне одну загадку», — возразил Клипсби. «На чьей стороне сэр Даниэль?» «Не знаю», — проговорил Дик, слегка краснея, потому что его опекун постоянно в это смутное время переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния. «Ага», — возразил Клипсби, — «этого не знаете ни вы, ни один человек на свете, потому что он из тех, что ложится спать приверженцем ланкастерского дома, а встает защитником Йорка».